Глава пятая. Мы разворошили осиное гнездо. Дед выслушал рассказ внука молча. Калаев тоже не перебивал рассказчика, лишь поглядывал на него из-под лобья, изредка приглаживая седой ежик волос. «Все?» — спросил он, когда Артем дошел до финала. «Все», — кивнул Ромашин-младший, чувствуя себя виноватым. Калаев посмотрел на Игната. «Ну и что ты об этом думаешь, эксперт?» «Похоже, мы разворошили осиное гнездо», — сказал Игнат спокойно. «Ты уверен, что тебя хотели убить, а не просто отпугнуть?» «Некогда было думать», — криво улыбнулся Артем. «Лупили не из универсала, а из глюка. Так что выводы делаете сами. Я 100 раз пожалел, что со мной не было ламки». Калаев и Ромашин-старший переглянулись. Речь шла о юном джинне, вылупившемся из бриллиантиды, который подарил Артем за Римме. В войне с джиннами ламка принял сторону людей. «Интересно, где он сейчас?» Задал сакраментальный вопрос начальник отдела внутренних расследований. «Нам он был бы очень полезен в нынешней ситуации». Артем вопросительно посмотрел на него, на деда. «Я чего-то не знаю?» «Ты наш стратегический резерв», — проворчал Игнат, «поэтому мы тебя не трогали до поры до времени. Однако, похоже, пора и тебе влезать в наши дела». «Это из-за нападения? Или из-за эпидемии рождения джиннов?» «Есть подозрение, что Моллюскор остался в системе. По нашим данным, он после уничтожения джиннов-оборотней за Плутоном зачем-то посетил Луну и затерялся в кольцах Сатурна. Куда избегаются новорожденные джинны?» — добавил Калаев. «То есть вы хотите сказать, что Моллюскор их каким-то образом собирает и уничтожает?» «Не думаю, что уничтожает, скорее программирует для каких-то своих целей. Каких?» «На этот вопрос тебе даже Шоммар не ответит. Ты давно не смотрел новости по видео?» Артем снова ощутил себя виноватым. «Ну, есть более интересные занятия, как говорил Козьма Прутков. Спя, спи, бдя, бди. Я же не обязан? Не оправдывайся. Как-нибудь посмотреть видеозапись колец Сатурна или слетай туда. Там сейчас растет нечто весьма необычное. Дерево». «Что? Какое дерево?» «Выглядит это образование как исполинский кактус, длиной около 15 000 километров, так что следует ждать каких-то сюрпризов, отчего мы и стоим на ушах, пытаясь упредить неизвестно что. А теперь о том, чего ты действительно не знаешь. Во-первых, на Луне видели Ульриха Хорста, если ты помнишь этого мерзавца. Еще бы не помнить. Во-вторых, поднял голову Орден Белого Крыла, членами которого были когда-то Пурвиса Джад и Павел Куличенко. Теперь по их стопам пошла сестра Павла, Ираида, ставшая герцогиней ордена. С ней во Львове недавно встречался известный вкраинский национал-шовинист Герман Панк, после чего Ираида также отправилась на Луну». «Откуда вы знаете?» «Синичка на хвосте новость принесла», — усмехнулся Калаев. «Смерть харьковского прораба Дорофея Пивторы Кобылы, побывавшего на Луне, только звено в цепи разворачивающих событий, как и нападение на тебя. Кстати, мы нашли тот самый галеон, с которого тебя обстреляли неизвестные лица. Он принадлежит частному лицу, имеющему собственный участок на Луне, некоему Костянтину Глинько, еще одному деятелю из Вкраины, полковнику юстиции, члену Секуна». Артем вспомнил знакомство с унтером по имени Сашко Глинько в Харькове, покачал головой. «Мир действительно тесен. Жаль только, что нехорошие люди почему-то встречаются чаще». «Костянтин заявил, что галеон угнали», — продолжал Калаев, «но мы подозреваем, что это вранье. Потому что практически сразу после нападения на тебя в окрестностях Аполлон-тауна обнаружили 2 трупа. Один из них опознан. Парень год назад состоял в свите нынешнего главы Секона Кита Нордига. А Артем встретил взгляд деда, покачал головой. «Это были те, кто стрелял по мне?» «Вероятнее всего, да. От них поспешили избавиться, чтобы не допустить дальнейшей утечки информации. Теперь ясно, что в недрах моря спокойствия прячется некий объект, который находится в руках наследников наших бывших врагов». «Еще не факт. Вот тебе и предстоит добыть факты». «Интровизоры со спутников по-прежнему ничего не видят в районе борозды Маскелайн, лишь отмечают некие пустоты и незначительное увеличение гравитационного поля. Однако, сам понимаешь, дыма без огня не бывает. Никто не стал бы уничтожать свидетеля и нападать на тебя, не имея на то оснований. Может быть, недалеко от объекта Зеро торчит в породах Луны еще один спящий джинн или моллюскор. Но ведь геолого-разведчики все там пропахали. В нынешние времена можно спрятать от людских глаз все, что угодно, даже статую свободы. А уж тем более тем, кто владеет БОК-технологиями. Аббревиатура слов без ограничений. Я имею в виду гиперптеридов и их врагов, иксоидов. Артем задумался, опустил голову. «Добавлю», — сказал Ромашин-старший, — «Стив Джад, племянник Пурвиса, взял отпуск в копенгагенском отделении ИФКа и тоже отправился на Луну». «Ну и что?» «Он известный ксенопсихолог и знаком с Ульрихом фон Хорстом. Тебя эта связь не настораживает?» Артем помолчал, поднял глаза на Калаева. «Похоже на сбор команды». «Именно», — кивнул начальник отдела внутренних расследований с удовлетворением. «Герман Панк создает некую спецгруппу, нацеленную на Луну. Зачем?» «Мы должны знать, что он задумал». «Вряд ли он один», — качнул головой Игнат. «Я думаю, он работает по приказу Патрисимы Ордена». «Разве у нас нет агентов в Ордене?» — поинтересовался Артем. «Есть», — усмехнулся Калаев, — «но они не допущены к телу госпожи Лярва Фрайберги». «Итак, задание понятно?» «Поди туда, не знаю куда. Куда ясно, на Луну, а остальное, согласен, сплошной туман. Как говорится, принеси то не знаю что, но повкусней. И желательно без трупов». «Я буду работать один?» «Мы подключим к расследованию обойму поддержки Романа Мигули. Ты его знаешь, профессионал и хороший парень. А где Селим? Я бы лучше работал с ним». Калаев и Ромашин-старший обменялись понимающими взглядами. «Он отошел от дел», — нехотя сказал Игнат. «Переселился из трехкомнатной квартиры в Берлине на Ремаркштрассе под Франкфурт на дачу. Выращивает теперь овощи и фрукты», — добавил Калаев с непонятной гримасой. «Да и сколько можно носиться по космосу наравне с молодыми? Ему как-никак исполнилось уже 80 лет». «Тебе тоже почти 80», — посмотрел на деда Артем. «Я не напрягался, как он», — отвернулся Игнат. «К тому же он далеко не простой человек», — добавил Калаев. «Человека-червь», — пробормотал Артем. «Вот-вот». «Короче, принимайся за дело со всей серьезностью. Понадобится что? Звони». Артем встал, кинул к виску ладонь. «Разрешите исполнять, товарищ генерал?» «Разрешаю, ротмистер», — ответил Калаев, не моргнув глазом. Артем щелкнул каблуками, вышел из официального кабинета начальника отдела внутренних расследований, запрятанного в глубинах огромного здания УАЗ. «Никак не отучу дурачиться», — проворчал Игнат. «Не придиряйся к парню-старик, у него просто избыток сил, девать некуда. Уверен, он справится. Ему нужен квалифицированный помощник, а я уже не в тех кондициях. Найдем моему помощника, не переживай. Как ты думаешь, что скрывает на Луне орден Белого Крыла?» «Не люблю гадать на кофейной гуще. Если это джинн или, не дай бог, моллюскор, Нам всем понадобится помощник типа Ламки. Не пришлось бы его искать. Типун тебе на язык. Калаев вздохнул, сгорбился, помял лицо ладонями, взглядом вызвал на стене отсчет времени. 11:00, пора по домам. Или, может быть, посидим где-нибудь в баре, расслабимся, пока еще ситуация позволяет. Игнат тоже покосился на светящиеся цифры часов. Некогда расслабляться. А с другой стороны, почему бы и нет? Ты звони своей жене, говори, что едешь ко мне, я своей, что еду к тебе, а сами по бабам. Калаев вздернул брови, в сомнении глядя на сумрачно-меланхолическое лицо Ромашина. Ты серьезно? Игнат не выдержал, засмеялся. Ты уже совсем форму потерял, старик, шуток не понимаешь. Айда в бар. Предлагаю франкфуртский клуб «Лифрау Мильх». Очень неуютное местечко, мне его Федя Конюхов показал. Заодно навестим Селима. Калаев задержал взгляд на собеседники. Зачем? Да просто так, посидим, побеседуем. Расскажем ему, чем занимаемся. Вряд ли это его заинтересует, кто знает. Хотя, с другой стороны, это не главное. Пусть знает, что мы его не забыли. Оба вышли из кабинета, обманчиво неторопливые, рассудительные, старчески сдержанные. Лишь огонь, мерцавший в глубине глаз, говорил, насколько обманчива старость этих людей. За Риме Артем ничего нападения на него на Луне говорить не стал. Она готовилась стать матерью, хотя животик был еще почти незаметен, и любые волнения ей были противопоказаны. С жизнью на Земле она давно освоилась и вела себя как земная женщина, готовая потратить целый день нахождения по магазинам, дай ей свободу. А вот этой желанной свободы у нее и не было, так как по настоянию мужа она пошла учиться и теперь была студенткой этно-гуманитарного колледжа в Харькове, который располагался в 2 шагах от дома. Пообещав жене не задерживаться, Артем прижал ее к себе, поцеловал и умчался по делам, довольный хорошим настроением за Риммы. Рабочее отсутствие мужа ее не особенно смущало и расстраивало, поскольку она знала, чем будет заниматься без него, куда направиться после занятий в колледже и какие программы видео будет смотреть. Скучать она не собиралась. Первые спокойные дни после окончания войны с джиннами молодая полюситка часто вспоминала Ламку, которого сама же отпустила по совету мужа, и жалела лишь о том, что не договорилась с ним поддерживать связь. Но жизнь постепенно вошла в нормальное русло, режимы ГО и ЧП перестали действовать в Солнечной системе, люди получили доступ к сети метро, и за Рима, попутешествовав с Артемом по Земле, налюбовавшись планетами системы и других звезд, успокоилась окончательно. Хотя своего слугу и телохранителя иногда вспоминала, особенно если речь заходила о ее родине, полюсе недоступности, называемом аборигенами Рачика. С помощью Ламки можно было без труда перебраться на любую планету, даже на полюс, заблокированный спайдер-системой иксоидов от вторжения из космоса. Однако спустя полгода после окончания военных действий спайдер-система вдруг отключилась сама собой, и люди получили возможность свободно посещать исполинское кладбище джиннов, доживавших свой век в угрюмых башнях-могильниках. Артем и Зарима тоже слетали на полюс, нашли родное селение полюситки, и хотя родители Заримы давно умерли, все же она почувствовала себя почти счастливой, найдя каких-то родственников и проведя с ними несколько дней. О причинах отключения спайдер-системы ученые спорили долго. Часть отстаивала мнение, что просто вышел из строя энергогенератор, питающий систему. Другая часть ученых, чью точку зрения поддерживал и главный ксенолог Ивка Шоммер, утверждала, что защитная спайдер-система выполнила свою роль. и отключилась потому, что на полюсе не осталось ни одного боевого робота гиперптеридов, способного активироваться и выполнять чьи-либо приказы. Как бы то ни было, полюс недоступности стал вполне доступным, и на него хлынули сотни авантюристов, жаждущих отыскать живого джинна, вытащить его из бутылки могильника и заставить служить себе. Правда, еще не был зарегистрирован ни один случай находки здорового гиперптеридского робота, хотя планета была исхожена искателями приключений вдоль и поперек. Зарима поведала Артему историю о пещере в горах Ламианского хребта, на которую наткнулись ее родичи во время вынужденных миграций, где якобы обитал мрак Махур. Так полюсиды называли злого бога, миллионы лет назад создавшего моровые язвы, болото и мрак Ягвы, могильники со спящими внутри злыми демонами. Однако Артем в рассказ жены не поверил и искать обитель мрак Махурры не стал. Хотя изредка вспоминал об этом, особенно когда требовалась помощь юного джинна Ламки. Пригодилась бы его волшебная сила и сейчас для поисков замаскированного в недрах Луны объекта. Но поскольку Ламка отсутствовал, и даже представить было трудно, где он находится в данный момент, пришлось действовать теми методами и средствами, которые имелись в арсенале спецслужб. Сначала Артем задействовал поисковую спутниковую систему Луны, чтобы окончательно убедиться в несостоятельности этого способа изучения лунных недр. На руках у него был карт-бланш сотрудника службы экологического мониторинга, поэтому никаких вопросов, для чего ему понадобилось широкодиапазонное сканирование моря спокойствия, у компетентных органов не возникло. Естественно, ничего нового, непонятного и странного он не открыл, за исключением трещин, избороздивших равнинные участки моря спокойствия и взломавших крутые берега борозды Маски-Лайн. Зато удалось определить координаты трещин. Их отыскалось всего две такой величины, которые вполне могли скрывать пещеры или ходы, в один из которых проник Дорофей Пивторы Кобылы. До первой из них, находившейся в 3 километрах от бывшего Ториева рудника, Артем в прошлый раз не дошел буквально 300 метров. Определив местоположение предполагаемых входов в цепь подземелья борозды Маски-Лайн, он встретился с Вилором Лапаррой, сыном Яна Лапарры, по-прежнему официально числившимся программистом УАЗ, а неофициально инкером отдела внутренних расследований, и попросил порыскать по компьютерным сетям Секона и Министерства полезных ископаемых Солнечной системы в поисках непонятного. Это непонятное должно было быть связано с гиперптеридскими джиннами и одновременно с исследованием планет системы с момента выхода человека в космос. Что конкретно хотел найти Артем? Он и сам представлял плохо, но надеялся наткнуться на факты, необходимые для расследования и недоступные не только широкой общественности, но и спецслужбам в силу рассеянности подобного рода информации по тайникам и запасникам разного рода организаций, никак не относящихся к специализированным. Вилор Лапарра, невозмутимый 50-летний крепыш с белыми волосами альбиноса и светло-голубыми, невероятно спокойными и умными глазами, прекрасно понял смысл слова «порыскать», предполагавший взлом систем защиты указанных контор, однако возражать и уточнять задание не стал. Догадывался, что младшего Ромашина влечет далеко не праздный интерес. Договорились, что как только появится результат, Вилор тут же сообщит об этом Артему. После этого тот покинул здание УАЗ на Рязанщине и перенесся на 2-ю меркурианскую базу погранслужбы, используемую одновременно и службой безопасности. Там он встретился с Романом Мигулей, обсудил план действий и возможные последствия поиска непонятного на Луне и лично занялся экипировкой для предстоящей операции. Все эти хлопоты заняли больше 10 часов. К ужину он, конечно же, опоздал, зато принес домой букет меркурианских лилий, чем снял большинство упреков, приготовленных ему за Римой. Они все-таки поужинали в ресторане «Арсен» в центре Харькова, потом прогулялись по берегу Уды и вернулись домой под впечатлением хорошо проведенного вечера. Легкие касания рук, взгляды, поцелуи спровоцировали страстные объятия и более долгие поцелуи. Одежда слетела с обоих сама собой, и оба отключились от реальности данного мира, перейдя в мир параллельной реальности, полный жаркого дыхания, безумного биения сердца, стонов и неукротимого желания любить. Зарима уснула первой, продолжая оставаться желанной и зовущей. Артем долго любовался ее лицом, плечом, точеной грудью, с которой сползло покрывало, думал о будущем ребенке, вспоминал знакомство с полюситкой и вновь переживал тоску разлуки, когда казалось, что он потерял Зариму навсегда. Сон пришел незаметно, легкий и теплый, как дыхание жены. Однако проснулся Ромашин рано, в 6 часов утра, подчиняясь внутреннему будильнику, хотя проспал всего 5 часов. Пора было заниматься делом. В 7 часов по среднесолнечному времени его должен был ждать в Аполлонтауне Роман Мигуля со своими орлами и спецснаряжением. Город, построенный на месте посадки американского шаттла «Аполлон-11», не производил на Артема никакого впечатления. Он был стандартен и безлик, как американские бензозаправки середины 20 века. Ни шедевров архитектуры, ни уютных уголков отдыха он не имел, поэтому и людей на его улицах и площадях практически не наблюдалось. Убедившись, что им никто не интересуется, Артем обошел терминал станции метро Аполлонтауна, сел вне в такси и благополучно добрался до местной видеостудии, где его ждал галеон Романа Мигули. Для обеспечения секретности операций она была подготовлена как процедура видеосъемок поверхности Луны для видеошоу с участием знаменитостей. Необходимо разрешение местных властей на съемку было уже получено. Артем залез в галеон, поздоровался за руку с Романом и его 3 помощниками, играющими роль специалистов по шоу-технологиям. Ему дали пузырь, он быстро натянул пленочный костюм прямо поверх уника, сел впереди, рядом с Романом. Почти весь объем кабины галеона занимали мультиконтейнер с аппаратурой и 2 мустанга, поэтому пришлось потесниться. Галеон с буквами «ВИФ», переливающимися всеми цветами радуги и номером 11 на борту, поднялся в воздух. На куполе города вспыхнули звездочки старт-окна. Галеон достиг купола, легко продавил слой анизотропного защитного поля, вылетел в открытый космос. Под ним легла панорама лунного пейзажа, серо-белые и серебристые равнины, освещенные низким солнцем, угольно-черные тени, скалы, кратеры, пологие горы. Стала видна река Борозды Маскелайн. Пилот молча повернул аппарат на юг. Никто ему ничего не сказал. Все было обговорено заранее. Чтобы ни одно из заинтересованных в сохранении тайны Луны лиц не заподозрило в шоу-компании разведчиков службы безопасности, точку будущих съемок выбрали таким образом, чтобы она располагалась в 15 километрах от объекта «Зеро» и борозды Маскелайн среди живописных скал Менетекелова холма. Долетели быстро, за 1/4 часа. Отыскали более-менее ровную площадку в долинке между группами скал, выгрузили контейнер, начали распаковывать его, устанавливать видеокамеры, прожектора, отражатели изображать работу специалистов по видеосъемке. Если наблюдатели Ордена Белого Крыла сейчас смотрели на море спокойствия через доступные им системы обзора, то они должны были видеть лишь обычную деловую суету видеотехнологов, прибывших на Луну для съемок какого-то клипа. Артем из Галеона не выходил. Во-первых, спутниковые системы обзора позволяли персоналу мониторинговой сети видеть на поверхности Луны даже мелкие камешки величиной с детский палец, не говоря уже о человеке. А так как Ромашина-младшего агенты Ордена знали в лицо, обнаружив его в компании шоуменов, они могли бы сделать правильные выводы. Во-вторых, Артем мог управлять группой и не выходя из аппарата. Пока помощники Мигули снимали пейзажи с бортов мустангов и запускали голографических призраков знаменитых деятелей кино и эстрады, самим деятелям не обязательно было участвовать в съемках. Артем развернул капсулу механоулья и выпустил 200 летающих нанороботов, нанитов, размером в доли миллиметра. Наняты и должны были обследовать трещины в стенах борозды Маскелайн. Радиус их действия достигал 20 километров, поэтому точка высадки десанта и была выбрана с таким расчетом, чтобы наняты могли достичь цели и выполнить задачу. Рой нанятов улетел, мгновенно затерявшись на фоне серо-бело-черного горного хаоса. Артем поудобнее уселся перед монитором управления. Развернул виом связи, настроил изображение, синтезированное из всех 200 видеопередач нанятов, и стал ждать, разглядывая проплывающую под роем микророботов картину лунной поверхности, порядком уже осточертевшую. Наняты преодолели расстояние между Галеоном и объектом Зеро за 40 минут. Приблизилась одна из трещин, превратилась в ущелье с вертикальными слоистыми стенами. Одна стена была освещена солнцем, другая — землей, поэтому на них были видны все ямки, бугры, ребра и дыры. Дыр хватало, но все они не превышали размеры теннисного мяча. Входа в туннель видеокамеры нанятов не видели. Артем переключил диапазон зрения роботов на инфракрасное излучение, потом на микроволновое. Картинка в виоме не изменилась. Никаких пещер в этом ущелье не просматривалось. Артем разочарованно вздохнул, скомандовал нанятым перелететь в другое ущелье. В кабину заглянул Роман. «Ну что?» «Глухо. Может, не там ищем? Или не там? Или одно из трех?» Роман вопросительно поднял брови, и Артем добавил. «Шутка. Нас еще не засекли?» «Локатором уже прощупали», — аппаратура отметила, и флейт подозрительный пару раз пролетал в отдалении, но близко никто не суется. «Бдят собаки. А то ж. Ничего, мы хороший спектакль разыграли. Вряд ли кто догадается, что тут происходит на самом деле». Артем мельком глянул на суету съемок, снова повернулся к операционному виому. Рой нанятов достиг второй расщелины неподалеку от объекта Зеро, рассыпался струйками дыма, начал исследовать стены трещины. Однако и здесь не оказалось ни одной ямки крупнее человеческого кулака, ни одного намека на вход в туннель, диаметр которого достигал, по словам Дорофея Пивторы Кобылы, 2-3 метров. Наняты собрались в шарообразный рой, инк улья, запросил корректировки программы. «Возвращайтесь», — вслух пробормотал Артем, не скрывая острого разочарования. Посидел немного в ступоре, размышляя о неудаче, хлебнул горячего шоколада из высунувшейся из-под воротника шлема соски, вдохнул запах шоколада, и вдруг пришло озарение. «Погоди-ка!» Он установил с инком улья голосовую связь, объяснил задание. Наняты снова рассредоточились кисейным облаком, поплыли от стены к стене ущелья, принюхиваясь к запахам, несвойственным местным породам. Как известно, любой материал в условиях вакуума всегда испаряется, сублимируется, даже если степень сублимации низка. Над поверхностью все равно будут порхать отдельные атомы вещества. А поскольку Артем был уверен, что дыра в недрах Луны существует, ее отсутствие означало одно. Либо ее замаскировали с помощью динго маскера, либо перекрыли бетонной пробкой, опять же, с установкой голографического маскера, создающего видимость стены. Через 15 минут наняты нашли отличие в фоне испарений ущелья. «Пластибат», — пробормотал Артем, потирая руки, довольный своей догадливостью. Наняты, обладая микросистемами спектрального анализа, вынюхали атомы вакуума вязкого бетона, применяющегося для строительства сооружений в открытом пространстве. Дыра, ведущая в подземелье борозды Маскелайн, была на месте, но ее действительно закрыли пробкой, надеясь, что маскер справится с задачей и никто не обнаружит замаскированные замазки. Потолковав с инком нанятов и обрисовав ему новую программу, Артем напился сока и стал ждать. Летающие микророботы образовали ровный плоский круг, заскользили вдоль стены расщелины, окунаясь в ее густую тень, но это не помешало им выполнить задачу. Спустя еще 20 минут Виом воспроизвел контуры пятна, отличающегося запахом от истинных лунных пород, и стало ясно, что вход в пещеру, где побывал Дорофей Львович Пивторы Кобылы, найден. В кабину Галеона снова заглянул Роман Мигуля. «Есть успехи?» «Сворачивай спектакль», — ответил Артем уверенно. «Неужто нашел?» «Фирма веников не вяжет. Теперь давай думать, как нам, не поднимая тревоги, пробить пробку, закрывающую вход в туннель». «Разберемся, командир. Нерешаемых проблем не бывает». Съемки закончились. Наняты вернулись в свой улей. Галеон забрал на борт шоу-постановщиков и взлетел в густо-звездное небо Луны.